Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Внезапный визит премьер-министра России на Украину. Какие новые договоренности готовят Владимир Путин и Николай Азаров? Обнародован проект новой конституции Киргизии. Станет ли политическая система страны устойчивой от перекройки основного закона? Память о войне. Кремлевская серия видеороликов учит молодежь правильному отношению к прошлому. Каким должен быть в России праздник Победы? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Вечером в понедельник в рабочем графике Владимира Путина срочный визит на Украину. В программе этой поездки встреча российского премьер-министра с президентом Украины Виктором Януковичем и главой украинского правительства Николаем Азаровым. Как сообщается, обе стороны еще раз решили уточнить достигнутые в Харькове договоренности. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» корреспондент нашего радио в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, какова ситуация к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы»? Известно что-то подробнее о поездке Путина в Киев?
Добрый вечер, Андрей. Самолет российского премьера должен приземлиться в киевском аэропорту Борисполь в самое ближайшее время. Сегодня Путин действительно встретится с украинскими руководителями, президентом и премьером. Но, как утверждает украинская пресса, в планах и встреча с лидером оппозиции Юлией Тимошенко. Хотя сама экс-премьер опровергла возможность встречи, назвав такую информацию провокацией. Как говорят представители российской делегации, вот этот визит нужен для того, чтобы подписать некие дополнительные соглашения. Речь идет об аренде военно-морской базы в Крыму и, как предлагал украинский премьер Николай Азаров, об аренде России украинских газовых хранилищ. Кроме того, на киевских переговорах будут обсуждаться соглашения относительно сотрудничества в авиастроении, атомной энергетике, а также относительно облегченного режима пересечения украинско-российской границы. Возможно, такие документы будут подписаны и сегодня, а возможно и в ходе визита президента России Медведева в Киев, который намечен на 17-18 мая.
А почему такая срочность, Владимир, не объявлялась об этой поездке Владимира Путина в Киев? Как-то это связано с предстоящим завтра в Верховной Раде Украины обсуждением вот этих самых харьковских договоренностей или нет?
Ну, об этом визите стало известно в субботу. В украинском правительстве говорят, что Николай Азаров договаривался об этом визите. Действительно, вот он совпадает с ратификацией в Верховной Раде и в Государственной Думе соглашения по флоту. И завтра в Верховной Раде ожидается многотысячный митинг оппозиции. И, очевидно, будет не просто в стенах самого парламента. Оппозиция заявила, что она будет блокировать ратификацию этого соглашения.
Что-то конкретнее известно, Владимир, о вот этом массовом мероприятии у стен парламента? Насколько я понимаю, в воскресенье и понедельник в Киеве прошли спокойно, после того, как в субботу не смогли попасть оппозиционные депутаты в здание Верховной Рады.
Действительно, вот первая попытка помешать вступлению в силу этого документа закончилась неудачей для оппозиции. В субботу депутатам от оппозиции не удалось провести внеочередное заседание Верховной Рады, и они разошлись. Но вот в стенах Верховной Рады остались депутаты пропрезидентской партии регионов. С субботы они занимают помещение, соответственно, зал Верховной Рады. Они попытаются не допустить оппозиционеров к трибуне и президиуму Верховной Рады, и таким образом не допустить, чтобы оппозиция сорвала ратификацию договора по флоту.
Известно, Владимир Путин уже покинет Киев к тому моменту, как начнется заседание Верховной Рады. Владимир.
Вот по последней информации, Владимир Путин пробудет в Киеве не больше 2 часов, и очевидно, что он не останется до утра и не будет наблюдать за ратификацией.
Получается, Андрей, что переговоры пройдут в аэропорту прямо, или его все-таки повезут в какую-то правительственную резиденцию?
Предварительно известно, что основные переговоры пройдут в здании Кабинета министров и в резиденции украинского президента.
Спасибо, Владимир Ивахненко, корреспондент Радио Свободы в Киеве с последней информацией из украинской столицы. В прямом эфире программы «Время свободы» сейчас международный обозреватель Радио Свободы Виталий Портников по телефону из Киева. Виталий, какова ваша версия, что говорят обозреватели в Киеве? Зачем так неожиданно потребовалось Владимиру Путину явиться в Киев?
Ну, первое, то, ради чего Владимир Путин действительно мог бы прибыть в украинскую столицу, это ради того, чтобы побеседовать с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Наблюдатели считают, что госпожа Тимошенко тоже предварительно договаривалась с Владимиром Путиным о таком варианте расчета за российский газ, который был предложен президенту Виктору Януковичу в случае своей победы на президентских выборах. И сейчас формула, которую Владимир Путин хочет предложить Юлии Тимошенко, проста. Митинги и протесты, любые, так сказать, проявления оппозиционной активности на улицах, но никакой серьезной оппозиционной активности в зале заседания Верховной Рады. То есть не мешать большинству сконцентрированному вокруг президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова ратифицировать соглашение, столь пропагандистски важное для президента Дмитрия Медведева и его предшественника, премьер-министра Владимира Путина. Но так это на самом деле или нет, это мы посмотрим по результатам пребывания Владимира Путина в украинской столице. Ведь известно, что прибывает Владимир Путин туда после того, как в Вене и в Риме он заручился, опять-таки, согласием, пусть декларативным в Италии, но достаточно мотивированным в Австрии, относительно строительства маршрута «Южный поток». И таким образом еще раз доказал украинскому руководству, что Москва не собирается отступать от идеи постепенного отказа от услуг украинской газотранспортной системы. С этими словами Владимир Путин может осуществить новое экономическое давление на российское, на украинское политическое руководство, требуя учесть интересы тех российских олигархов, которые уже сейчас считают, что президент и премьер-министр России должны выступать эффективными лоббистами их бизнеса на территории Украины.
Виталий, ну получается, что российский премьер выполняет прямо роль какого-то агента, и с другой стороны, Россия как бы рулит политической ситуацией на Украине, приезжает чужой премьер-министр, встречается и с премьер-министром, и с лидером оппозиции. В самом факте, конечно, ничего такого необычного для дипломатической практики нет, тем не менее, такое впечатление, что Россия, что Украина получается не совсем самостоятельно в своих политических движениях. Это только ощущение, или я прав в том, что говорю сейчас?
Это все же ощущение, мне кажется, что эти люди все, и премьер-министр Путин, и президент Янукович, и бывший премьер-министр Тимошенко, прежде всего представители бизнес-лобби. И они удерживаются у власти благодаря тому, что более или менее старательно исполняют заказы тех лиц, которые привели их к власти и позволяют им сохранять свои должности и умножать свои капиталы. Так что это прямая задача Владимира Путина. Вот то, что мы сейчас видим. Это то, ради чего он стал президентом и премьер-министром России. И он выполняет свою прямую задачу, общаясь с человеком, который стал президентом Украины, тоже имея прямую задачу лоббирования. Ну, а Юлия Тимошенко еще может вернуться к власти, поэтому она тоже должна думать о интересах того самого крупного капитала, который подменил и в России, и Украине настоящую государственную машину.
Виталий, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Давайте послушаем вместе материал нашего коллеги, корреспондента Радио Свобода Виталия Камыша. Он беседовал сегодня о состоянии российско-украинских отношений и перспективах ратификации в Государственной Думе и Верховной Раде Украины пакета Харьковских соглашений. Давайте послушаем, что думают эксперты.
Фракция блока Юлии Тимошенко выступила против внесения вопроса о ратификации Харьковских соглашений в повестку дня Рады. Но помешать ратификации украинская оппозиция не сможет. Уверен руководитель программы «Евросоюз-Россия» Финского института международных отношений Аркадий Мошес.
На сегодняшний момент украинская оппозиция слаба и раздроблена. Другое дело, что через 2 года, когда в стране пройдут парламентские выборы, ситуация может еще раз поменяться. Это вряд ли изменит международное соглашение как таковое, потому что его изменить гораздо труднее, чем победить на выборах. Но, тем не менее, я убежден, что нас ждет еще масса интересного, связанного с Севастополем и с экономической составляющей этой сделки.
Один из пунктов программы визита Владимира Путина в Киев – встреча с бывшим украинским премьером Юлией Тимошенко. Путин пока планирует пробыть в украинской столице всего полдня, но ради этой встречи, сообщает агентство «Униан», готов задержаться. О чем может идти речь на встрече Владимира Путина с Юлией Тимошенко? Свои предположения высказывает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Премьер-министр Российской Федерации считает, что у него были хорошие отношения с Тимошенко, когда она была премьер-министром. Он хочет узнать, какие у него отношения с ней сейчас, и хочет, скорее всего, ей сказать следующее. Лояльные действия по отношению к Российской Федерации являются залогом того, что она в состоянии рассчитывать на позицию Российской Федерации, если она захочет, если сможет вернуться во власть. И наоборот, если завтра Бюст поведет себя неконструктивно и попробует любыми способами сорвать голосование, то, очевидно, в России это все-таки запомнят и будут учитывать в дальнейшем.
эксперты до сих пор не пришли к единому мнению. Кто же больше выиграет от снижения цены на российский газ для Украины в обмен на продление пребывания в Крыму Черноморского флота? Харьковским договоренностям трудно дать однозначную оценку, убежден политолог Аркадий Мошес.
Первое, что бросается в глаза, это то, что они носят не очень понятный и не очень прозрачный характер. С российской официальной точки зрения главным достижением просто является сам факт продления пребывания российского флота в Севастополе. Это та самая символическая цель, за которую, видимо, Кремль считал, что стоило бороться. С точки зрения формальной логики, это действительно достижение. Это, безусловно, повлияет и усилит внешнеполитические возможности России относительно Европы. Экономическая составляющая, конечно же, вызывает больше всего вопросов. Не очень понятно, что Россия будет платить и что она не будет платить. Я убежден, что в Украине будут предъявляться новые требования. Это не последнее соглашение.
Еще более резок в оценках заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Эти соглашения стали блестящей победой Януковича, который спас украинскую экономику от коллапса, не отдав за это абсолютно ничего. Какая такая победа России, я не очень понимаю, потому что Черноморский флот исчезает, и для него в самые ближайшие годы даже Новороссийска будет уже много, а Севастополь просто абсолютно избыточен, и получится, что мы арендуем за большие деньги пустые причалы. Севастопольскую базу можно загрузить, только если полностью ликвидировать Балтийские и Северные флоты.
Официальное подписание харьковских соглашений между Россией и Украиной планируется после их ратификации парламентами обеих стран во время визита президента Дмитрия Медведева в Киев 17-18 мая. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Я продолжаю беседу с международным обозревателем Радио Свободы Виталием Портниковым. Виталий, вы тонко чувствуете настроение на Украине. Бывший президент Виктор Ющенко предлагает не подписывать соглашение с Россией, а топить соломой, если вместо газа, если это нужно для поддержания национального суверенитета. С другой стороны, наверняка есть и такие настроения: лучше дешевый газ, какая разница, сколько там будет этот российский Черноморский флот. В чем больше логика? Как Украина политически, общественно-политически относится к этому?
Я думаю, что на Украине есть две основные группы электората. Одна группа электората – это стабильная группа, поддерживающая Виктора Януковича. Она будет считать, как вы говорите, что лучше дешевый газ, чем проблемы с флотом. Другая группа может поддерживать Виктора Ющенко или Тимошенко и считать, что лучше топить соломы, чем отдавать Севастополь еще на 25 лет в аренду. Но есть колеблющийся электорат. Вот за него будут бороться эти две основные политические силы. Сейчас, мне кажется, у оппозиции есть преимущество в борьбе за колеблющийся электорат, потому что она будет доказывать, что Юлия Тимошенко договаривалась о газовых поставках, не торгуя национальными интересами, а Виктор Янукович пророссийский политик, не думающий о национальных интересах. Его родина, как тут пишут приверженцы оранжевых, не Украина и не Донбасс, а резиденция в Межугорье. Он думает только частными интересами. И в этом смысле у оппозиции есть возможности раскручивать эту тему до 2012 года, чтобы надеяться на победу на очередных уже парламентских выборах и на возвращение к власти.
Я сегодня видел социологические выкладки некоторые, я не очень им верю, потому что это зависит от того, что за агентство, кто там платит и так далее и тому подобное. Тем не менее, примерно 65% украинцев якобы приветствуют сближение с Россией, и только 25-30% считают, что нужно строго придерживаться независимого курса. Это похоже на правду?
Я не думаю, что это похоже на правду, потому что это просто как вы поставите вопрос. Я не сомневаюсь, что большинство населения Украины стремится к хорошим дружеским связям с Россией. Вопрос всегда, какой ценой, и вопрос того, насколько успешным экономически будет нынешнее правительство. Ведь если окажется, что отношения с Россией будут связаны в общественном сознании еще и с экономическими жертвами и неудачами, они неизбежны, когда речь идет о реформах, то я не уверен, что это самая лучшая взаимосвязь.
Спасибо. Виталий Портников, международный обозреватель «Радио Свобода», работает сейчас в Киеве. Завтра там ожидается в заседании Верховной Рады в связи с ратификацией российско-украинского соглашения о Черноморском флоте. Такое же заседание проводит во вторник и Государственная Дума России, а вечером в понедельник в Киеве переговоры Владимира Путина с президентом Украины Виктором Януковичем и главой украинского правительства Николаем Азаровым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
По каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии? Об этом говорим с журналистом Ильей Барабановым и политологом Григорием Трофимчуком.
Ждем ваших звонков с 23 часов по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 26 апреля, и несколько минут посвятим той же теме, которой посвящена сегодняшняя программа Владимира Кармурзы. На сайте Временного правительства Киргизии обнародован текст проекта новой конституции. Вскоре в республике начнется всенародное обсуждение основного закона. Эксперты говорят, что этот документ серьезно изменит политическую систему республики, существенно ограничит полномочия президента и усилит роль парламента. Новая киргизская власть также продолжает вести борьбу со сторонниками прежнего режима. В Москве задержан бывший министр внутренних дел Киргизии, который обвиняется в действиях, которые направлены против сторонников оппозиции 6-7 апреля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Задержать экс-министра внутренних дел Киргизии Молдамусу Кангатиева сотрудникам киргизских спецслужб помогли их российские коллеги. Подробности у моей коллеги Надежды Толкуновой.
Как сообщил зампред Временного правительства Киргизии Алмазбек Атамбаев, операция по задержанию Кангантиева была проведена спецслужбами республики совместно с российской ФСБ. Бывший министр уже экстрадирован в Бишкек и находится в СИЗО Государственной службы национальной безопасности. По словам Атамбаева, Молдамуса Кангантиев обвиняется в действиях, направленных против сторонников оппозиции 6 и 7 апреля. У Атамбаева вызвало недоумение, как бывший глава МВД оказался в российской столице, и 500 сторонников экс-министра внутренних дел перекрыли трассу Бишкек-Ош. Еще около 200 его сторонников митингуют в Бишкеке, требуя освободить Молдамусу Кангантиева. В киргизской столице параллельно идет митинг, в котором несколько десятков человек требуют осудить Кангантиева. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
В ближайшее время в Киргизии начнется общественное обсуждение нового проекта Конституции, который существенно ограничивает полномочия президента и усиливает роль парламента. Предполагается, что за президентом будут закреплены только представительские функции, а законодательные и исполнительные полномочия сосредоточатся у парламента и правительства. О возможном преобразовании политической системы Киргизии говорит политолог Марат Казакбаев.
Подразумевается введение парламента формы управления, то есть у нас будут выборы только одни, именно парламентские выборы, ну не считая там местное самоуправление. Они ищут президента, он практически убирается, он будет назначаться парламентом во всех странах с очень урезанными полномочиями, да, считают это как типа как государственного нотариуса. Вот это самое главное изменение. Что касается выборов, то это будет больше так и остается партийные выборы, пропорциональные выборы, участие только партии. На самом деле существенно меняется политическая система страны, согласно вот этого проекта Конституции. Если у нас будет меняться парламентская форма управления. Плюс это то, что с тем, что активизировались партии, потому что только они будут участвовать в выборах 10 октября. Проблема стоит в 5% пороге. У нас очень много партий, существа партий. Они требуют все-таки снижения процентного порога где-то на уровне 2-3% с тем, чтобы парламент был равноправный, а не стал узурпированным с помощью ведущих оппозиционных партий. С другой стороны, есть движения молодежи, другие движения, созданные после событий 7 апреля, они называются апрель, 7 апреля, Октан и так далее, да, которые говорят, что выбор должны пройти на двухмандатной основе, это мажоритарные, значит, с тем, чтобы голосовать за человека, и пропорциональные с участием партии. Но все выступают против института президента, потому что бегство двух президентов очень снизило практически авторитет на нуле именно института президента.
Общественное слушание – это чисто декоративное какое-то мероприятие или действительно будет учитываться мнение общественности при принятии новой конституции?
Пока очень трудно сказать, декоративно или нет, но общественное слушание известно пойдет. Это возможно не просто общественное слушание с участием всех общественных организаций, политических партий, с участием НПО, но также предполагается то, что это будет выноситься на публику с тем, чтобы они тоже, граждане, оценили в данном случае вот этот проект Конституции.
Наряду с новой Конституцией в Киргизии готовится план под названием «Возвращение к демократии», который предполагает внесение изменений в закон о митингах и шествиях, преобразование национальной телерадиокорпорации в общественное телевидение, а также планы по улучшению деятельности средств массовой информации. Звучит многообещающе, но пока новая киргизская власть далека от того, чтобы полностью запретить цензуру и разрешить местным журналистам писать об апрельских событиях в стране так, как они считают нужным. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева.
У временного правительства с их представителями в регионах нет четкого понимания слаженного, по крайней мере, публично озвученного позиции по отношению к средствам массовой информации. Все равно есть факты когда они пытаются вводить цензуру, иногда достаточно жесткую. На примере Ошской области на прошлой неделе было принято решение Координационного совета, где они давали четкие указания о том, чтобы личные выступления отдельных граждан и освещение митингов согласовывались с представителями Координационного совета. А кто не будет выполнять данное решение, то они будут привлечены к ответственности по законам нового правительства. А как таковых законов нового правительства нет. После того, как мы забили тревогу об этом и начали выходить на временное правительство в Бишкеке, то они признали такое решение незаконным. И местному координационному совету пришлось, они просто приняли обращение к журналистам, где просили не разжигать конфликты. Потом немаловажный фактор, когда редакторов приглашают члены координационного совета на различные беседы, где, ну, например, областная газета Ушчангрызы, редактор была вызвана, и ей ставили требования, почему она не публикует такие жесткие материалы, где Курманбека Бакиева называют там убийцей и так далее, почему нету таких фотографий, лозунгов. То есть они, конечно, хотят внедрять и требовать у СМИ, чтобы они давали однобокую информацию, где вот говорилось только плохо про Бакиева. Очень много поднимается вопросов о создании общественного вещания на базе национального канала. Хотя на сегодняшний день временное правительство предлагает другой вариант. Они же отобрали два канала, «Пирамиду» и «Пятый канал», который принадлежал семье Бакиевых. И они предлагают эту площадку для создания общественного вещания, в то время как НТРК, как национальную телерадиокорпорацию, они пока не хотят трогать. По крайней мере, национальный канал в последние вот несколько дней, в дебатах, которые они организовывают, уже видно, ну, более конструктивно идет диалог, выстраивается разговор с гражданами, и граждане уже более открыто говорят свои позиции по поводу действий нового правительства.
Планируется, что обсуждение проекта новой конституции Киргизии продлится до 14 мая. Референдум по принятию основного закона назначен на 27 июня этого года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 апреля. И вот главная тема второй половины этого часа. Память о войне. Кремлевская серия видеороликов учит молодежь правильному отношению к прошлому. Каким должен быть в России праздник Победы? В Государственную Думу России внесен законопроект, существенно расширяющий полномочия сотрудников Федеральной службы безопасности при общении с гражданами. Зачем и кому этот законопроект понадобился? Правоохранительные органы России продолжают рассмотрение иска и тревожного письма против журнала «Новая Польша», который обвиняют в антироссийской политике. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Смешать пиво с водкой. Теперь по закону.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Владимир Овчинский. Существует ли новая преступность?
В блогах «Свободы».
Повесть об особом ребенке. Как выживать.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии временное правительство приняло декрет об отрешении от власти президента Курманбека Бакиева и лишении его юридической неприкосновенности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу временного правительства Киргизии. В Москве на Митинском кладбище прошла акция памяти погибших в радиационных катастрофах, приуроченная к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В России около 250 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий этой аварии. Примерно 30 тысяч из них умерли. По факту взрыва магистрального газопровода на севере Москвы возбуждено уголовное дело. В результате взрыва один человек погиб, двое ранены. Сообщается, что жертвой стал случайный прохожий, на которого упал рекламный щит, сорванный взрывной волной. Ярослав Качинский, брат-близнец президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе 10 апреля, будет баллотироваться на пост главы государства. Как сообщает польское агентство ПАП, Ярослав Качинский выдвигается кандидатом от правой партии «Право и справедливость», которую он возглавляет. В Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы по информации корреспондента «Радио Свобода» с автором доклада о последствиях российско-грузинского вооруженного конфликта так и не удалось договориться о формате
обсуждения этой проблемы. В результате 28 апреля пройдут открытые дебаты, по итогам которых не будет принято никакой резолюции. На юге Афганистана в городе Кандагар два мирных жителя погибли в результате двух взрывов. ООН заявила, что временно переводит из Кандагара в Кабул некоторых иностранных сотрудников своих миссий. Итальянский энергетический концерн «Энель» и российская электроэнергетическая компания «Интер-РАУ-ЕС» предварительно договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС в Калининграде.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 26 апреля. За несколько недель до 65-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в интернете появилась серия роликов на тему о советской победе, очевидно предназначенная для показа по одному из центральных телеканалов в качестве так называемой социальной рекламы. Это несколько профессиональных и с участием известных киноактеров снятых трехминутных видеоклипов, формирующих коллективную память о войне через семейные или личные истории простых людей. Выбор жанра и клиповая стилистика видеороликов свидетельствует об обращении идеологов проекта к молодому поколению россиян, к тем, кто не знает войны даже по рассказам членов своих семей и по воспоминаниям очевидцев. Насколько успешен этот видеопроект? Как нужно передавать молодому поколению память о войне? Насколько успешна такая попытка патриотического воспитания? Об этом в рубрике «Память о войне» размышляют эксперты «Радио Свобода». Чтобы достать денег на покупку велосипеда, 12-летний мальчик ворует из домашнего шкафа орден боевого красного знамени, которым был награжден его прадед. В лесу на мальчика нападают хулиганы и пытаются отобрать орден, но мальчик дает им отпор. Словно видение перед побитым пацаном возникает советский боец в пилотке и плащ-палатке, актер Евгений Цыганов. Но оказывается, в лесу всего лишь идут съемки военного кинофильма.
Эй, живой? Чего хотели?
Отобрать хотели.
Ух ты! Орден боевого красного знамени? Чей?
Прадеда.
Такие за особую храбрость сдавали. Прадед героем был. А ты, значит, за счет семьи дерешься. Молодец. Прадед бы тобой гордился.
Джей, ну вы где? Вот ваш кофе. Скорее пойдемте уже в кадр работать.
Мотор.
Декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин обращает внимание на то обстоятельство, что символическое значение видеопроекта подчеркивается высокой стоимостью его производства и художественного исполнения.
Ой, мне это очень понравилось. Эти замечательные постановочные этюды, хорошая сценарная работа. Как относиться к содержанию этого, верю ли я как зритель тому, что там показано, это уже другой вопрос. Мне кажется, что это красивая, развесистая, дорогая клюква. Клюква и в словах, которые они произносят, в игре актеров, в содержании мифов. Хорошая сценарная работа, а там заключается, что уж очень невероятные вещи мы видим на экране, и вроде бы они даже как-то поверхностно убедительны. То, что дорого в производстве, оно дорого и в символическом плане. Главная мысль в том, чтобы как-то целевой аудитории показать, что то, о чем там говорится, это действительно ценность. Да, война – это действительно ценность. Мне кажется, что целевой аудитории являются несколько поколений, которые моложе 40 лет. Причем разные ролики адресованы разным сегментам этой целевой аудитории. Там есть такой ролик, который про награду, да, где мальчик под такую рэповую музыку для того, чтобы купить себе велосипед, решает украсть орден боевого красного знамени мундира своего деда, да, и продать его. Вот по-видимому, совсем, так сказать, нижняя по возрасту часть, да, самые молодые. Там появляется такая замечательная фигура из прошлого. Солдат. И в конце концов, мы понимаем, что это кино снимают. Он появляется там примерно так же, как появляются солдаты в начале и конце фильма «Застава Ильича». Для поколения 60-х война была чем-то таким сакральным и мерилом, таким нравственным мерилом. Потому что это было поколение отцов, которые не вернулись с войны. Эти ролики, они пытаются транслировать нечто подобное, может быть, в качестве сверхзадачи. Но для поколения и для правнуков логика клюквы делает нас нечувствительными к противоречиям, которые лежат за кадром той действительности, которую нам показывают.
С антропологом Ильей Техиным спорят военные обозреватели «Комсомольской правды», бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец. Он ждет от социальной рекламы четкости, ясности и плакатной простоты.
Такой вид пропаганды, он не терпит ни мусора, ни тумана, ни недоговоренности, а тем более каких-то карикатурных ходов, которые могут быть непонятны миллионам людей. Мальчик роется в компьютере и вдруг обнаруживает, что 575 евро стоит велосипедик. И тут же он обнаруживает, что орден Боевого Красного Знамени тоже стоит абсолютно такую же сумму. Мальчик за спиной спящий бабу снимает с кителя прадеда этот орденок и несется неизвестно куда. То мальчик бежит продавать орден. Другого хода мысли не предполагает данный сюжет. Дальше на мальчики нападают под песню, совершенно несодержательную, непонятную какую-то рэповскую песню. Это как бы язык этого поколения. Мальчик вступает в драку с этими хулиганами, и потом появляется художественный боец, который говорит там ему, значит, ты дрался за честь деда. Извините, пожалуйста, мальчик шел продавать орден. Мальчик совершал поступок, который свойственен нынешнему поколению. Поколению, которое писает на вечный огонь, поджаривает на вечном огне бомжа, а который грабит и убивает ветеранов, забирая у них золотые звезды, героев и так далее. Не такая пропаганда нужна. Пропаганда нужна ясная, четкая, с абсолютно выведенным маленьким ядерным взрывом, направленный на плесневевшие, покрывшиеся жиром забытия этого поколения.
Вслед за военным экспертом Виктором Баранцом о том, как можно передавать память о войне молодому поколению, размышляет ведущий научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская.
Одна такая большая проблема для России сегодня в связи с войной – это проблема консолидации поколений. И поэтому молодые не откликаются на военную тематику. Из-за того, что этой консолидации нет, и понимания нет между детьми и родителями, в этом контексте напоминать им о войне – это все равно, что еще раз настаивать на безусловном авторитете взрослых, отцов, дедов. Это то, что раздражает. Это свободное поколение, оно не хочет, не может, оно по-другому чувствует. Работаны какие-то штампы, а эти штампы молодым непонятны, у них свои стереотипы, они не связаны с войной. Конечно, то, что нет личных контактов, тоже снижает шансы на понимание, но навязывание стереотипов – это попытка, может быть, старшего поколения спасти свое собственное сознание. Я, например, сегодня консультировала детский садик, оказалось, что малышей отправляют на так называемые парады победы. То есть им покупают формы, куда-то везут, они там будут маршировать. Я не думаю, что они будут понимать, что происходит, что формирование милитаристского духа у малолетних. Никакой игры, войнушки не будет, которые эти игры же были спонтанными и подсмотренными с телевизионного экрана раньше. Может быть, мы должны успокоиться и не так таким пафосом относиться теперь к той далекой войне. Поменялся вектор. Мы живем в такое время, когда молодые формируют образ будущего сами уже без нас, и нам нужно на них ориентироваться и за ними идти. Так мы их хотим тащить назад, а они будут сопротивляться и правильно делать. Конечно, их нужно учить консолидации, которая сыграла решающую роль в войне, взаимной поддержке и патриотизму. Но действительно делать это нужно по-другому, с учетом их структуры ценностей.
«Память о войне» – серия видеоклипов «Годовщине Победы». О том, как формировать коллективную память о Великой Отечественной войне, в эфире «Свободы» размышляли вслух психолог Ольга Маховская, военный эксперт Виктор Баранец и антрополог Илья Утехин. Эту тему я продолжу завтра. Ссылки на видеоклипы на сайте «Радио Свобода» – свободанews.ру. А сейчас о других темах уходящего дня, понедельника 26 апреля. Государственную Думу России внесен законопроект, существенно расширяющий полномочия сотрудников Федеральной службы безопасности при общении с гражданами. Согласно этому закону, ФСБ получит право выносить предупреждение гражданам, например, за намерение выйти на несанкционированный митинг. За неисполнение такого требования будет налагаться штраф. О том, как оценивают это грядущее нововведение эксперты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Авторы проекта обосновывают необходимость своей законодательной инициативы тем, что по их наблюдениям в России растет активность радикальных организаций. По сути же дела, новый закон существенно расширяет полномочия сотрудников ФСБ. Фактически, это ведомство получает основания для превентивных действий в отношении людей, которые могут принять участие, например, в несанкционированной властями демонстрации. Вот что думает по этому поводу Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко».
Пока трудно точно что-то сказать про этот проект, потому что его еще никто не видел. Однако та информация, которая сейчас имеется в прессе, достаточно тревожна. Речь идет о том, что расширяется компетенция Федеральной службы безопасности, и ей предоставляется возможность воздействовать на граждан, которые даже непосредственно еще не совершали никаких преступлений, но, по мнению ФСБ, могут иметь отношение к тому или иному уголовному делу, расследованию, которое ведет ФСБ. Ну и вполне возможно, что речь идет о том, что граждане будут предупреждаться об ответственности за участие в несанкционированных акциях накануне проведения таких акций. Конечно, это существенно развяжет руки сотрудникам ФСБ и позволит им оказывать психологическое давление на большой круг людей. В основном, конечно, речь идет о политических активистах и людях, которые оппозиционно настроены по отношению к действующей власти. Думаю, что это очередной раунд завинчивания гаек со стороны руководства России, которое, видимо, очень напугано серией митингов прошедших и, наверное, вот таким способом пытается реагировать на то, что происходит.
А вот комментарий Льва Пономарева, лидера общероссийского движения «За права человека».
До сих пор штраф у нас решение принимается мировым судьей. Это сделано в связи с тем, что в России существует презумпция невиновности. А если человек какой-то совершил проступок, он рассматривается судом, и суд присуждает человеку либо штраф, либо там какие-то сутки. И хотя мы, конечно, видим, как судьи это часто делают ангажированно, и сам я подвергался такого рода наказаниям, незаконным, я считаю, но есть возможность в судебном порядке это потом оспорить, кассацию подать и так далее. По крайней мере, хоть механизм-то работает, защищающий права человека. Если вот в этом законе пройдет вот это самое штрафовать в связи с предупреждением какого-то сотрудника ФСБ, то это, конечно, очень серьезное нарушение принципа презумпции невиновности и усиление позиции спецслужб и, я бы сказал, нарушение духа Конституции. Мы строим все-таки правовое социальное государство, а это будет неправовое государство, которое работает под контролем спецслужб. Это абсолютно недопустимо.
Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева очень удивлена появлением такого законопроекта.
По-моему, у нас ФСБ уже давно и без всякого определения в законе вывезено за всякую сферу любого закона. Они делают уже давно, что хотят, и они вывезены за сферу любого закона в том смысле, что чтобы противозаконные они не сделали, они за это не отвечают. Если какое-то судебное дело ведет ФСБ, и ФСБ хочет, чтобы этот человек был осужден, даже если нет никаких законных оснований, он будет осужден и осужден жестоко.
Как вы думаете, для чего понадобилось узаконивать такую меру?
Я не знаю, я поражена. Зачем они, ну, привлекают внимание общества к тому, что они вне закона? Знаете, у нас, как в феодальном обществе, есть низшее сословие, которое подчиняется закону, и есть высшее сословие, которое может действовать вне закона. Так вот, у нас высшее сословие — это прежде всего сотрудники ФСБ. Ну, конечно, мы будем бурно протестовать.
С известной правозащитницей согласен Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность».
Известно, что ФСБшники – это такая привилегированная каста, которые могут делать вообще все, что хотят, без каких-либо законов, конституции, все это, в общем, формально существует. Но, в принципе, можно дать им право людей по любому подозрению закрывать на годик. Там, я думаю, что это вполне адекватно было бы действующей политической системе.
Но, тем не менее, вот введение такой меры, какая предлагается в этом законопроекте, к чему может привести?
Да ни к чему она не приведет, но будут людей штрафовать. В России акции протеста, как правило, запрещаются в нарушении закона. Иногда даже это дается доказать в суде. Это такая дополнительная мера давления на активистов, сторонников оппозиции.
А вот как оценивают новый законопроект сами законодатели. Слово Илье Пономареву, депутату Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия».
Смысл внесения этого закона – это легализация, в общем-то, уже сложившейся правоприменительной практики, когда люди, отвечающие за противодействие экстремизму в правоохранительных органах, проводят беседы с социальными активистами на предмет их участия в той или иной акции, ну, как правило, акции протеста. Эти действия, конечно, носят характер никак не зарегламентированный, и, соответственно, совершается на данный момент попытка каким-то образом их, соответственно, легализовать в правовом поле. С моей точки зрения, совершенно очевидно, что норма о штрафе в случае, если человек выходит на акцию, является антиконституционной, потому что предполагается штрафовать за еще несовершенное действие. Поэтому это, конечно, норма является неправильной. С точки зрения того, чтобы прописать процедуру, при которой сотрудники правоохранительных органов имеют проводить так называемые профилактические беседы, я считаю, это вещь достаточно позитивная, потому что на данный момент это проходит нерегламентированно.
Скажем, может такая мера помочь реально предотвратить какую-то экстремистскую акцию или что-то подобное?
Я считаю, что вообще у нас не так много, мягко говоря, экстремистских акций происходит в стране, потому что экстремистами у нас, как правило, называют совершенно нормальных социальных активистов. В тех же ситуациях, когда нужно реально предотвращать что-то, что несет на себе общественную опасность, тут, как правило, правоохранительные органы оказываются бессильными, и уж явно это не решить вопрос ни профилактическими беседами, ни штрафами.
Сейчас новый законопроект направлен в Комитет Думы по безопасности для подготовки к первому чтению. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемой средств массовой информации. Российские правоохранительные органы продолжают проверку содержания журнала «Новая Польша». Этот варшавский русскоязычный журнал бесплатно распространяется в России на средства от гранта Польского министерства культуры, издательства «МИК». По заявлению писателя-патриота, главного редактора журнала «Наш современник» Станислава Куняева возбуждена эта проверка. Главного редактора издательства «МИК» Елену Паршкову сегодня допрашивали в прокуратуре.
Они, по-видимому, получили от частного лица по фамилии Куняев претензии, что вот есть такой журнал, в котором написано антироссийские статьи. Это экстремистский журнал, и направлен он, собственно говоря, против России. После того, как они получили такую информацию, они запросили от нас все документы нашей организации, адреса, где мы печатаем журнал, и адреса, куда мы распространяем. То есть полностью с фамилиями, с индексами почтовыми, все адреса, куда этот журнал попадает. После этого меня пригласили на Петровку 38, где попросили рассказать, каким образом мы докатились от такой жизни, что ввязались в экстремистский журнал. Я в течение 2 часов им доказывала, что журнал не российский, а как раз совсем наоборот, с любовью к России. Был он и создан для того, чтобы наладить взаимоотношения между двумя странами. Следователь сказал, что это наша только проверка, а занимается делом прокуратура. Вас вызовут в прокуратуру.
Какие именно публикации в журнале «Новая Польша» вызвали раздражение и нелюбовь у писателя Куняева?
Вы знаете, у Куняева нет конкретно статьи. Он не называл это, оказывается, в прокуратуру. И ранее, когда он предъявлял претензии господину Поминовскому, и все это было на страницах его журнала «Наш современник», конкретно статьи никогда никакой не было. Он вырывал из текста кусочки каких-то слов, кавычил их и собирал их несколько подряд. И получалась такая ситуация, как будто бы что-то против России сказано. А конкретно статьи никакой не было.
Как сегодня сложилось ваше общение в прокуратуре?
Сегодня было куда лучше, чем в предыдущий раз. Значит, следователь сразу извинился, сказал, что извините, поскольку к нам поступило заявление, мы должны обязательно вас опросить и отписаться. Он читал журналы, что было приятно, потому что первый раз я поняла, что никто журнал не читал, а просто голословно взяли за снова заявление частного лица. Он опять опросил, каким образом мы познакомились с журналом. Я ему рассказала, что мы 10 лет вот с первого номера журнала оказались рядом с варшавской редакцией. И вместе с ними этот журнал здесь распространяем, пропагандируем. И за все 10 с лишним лет не было ни одной статьи, которая бы носила антироссийский характер. Он все это дело зафиксировал.
Известно ли вам, какие публикации будут в пятом, следующем майском номере журнала «Новая Польша»? Собственно, Польша — страна, переживает сейчас очень непростые времена. Я уверен, что каким-то образом откликнется на трагические события под Смоленском. «Новая Польша», вам известно, что в планах редакции?
Следующий номер, они обязательно пишут свое мнение, свое отношение к этой трагедии. И даже придется им убирать какие-то запланированные материалы.
А где можно получить или купить журнал «Новая Польша», например, в Москве?
Журнал «Новая Польша» не продается. Журнал сохраняется бесплатно. Это акция Министерства культуры Польши для сближения наших народов. Но его получить можно в Польском культурном центре, куда мы его подставляем. Его можно получить в Польском посольстве. На каких-то их мероприятиях мы туда тоже отправляем. И можно получить у нас в редакции. Все желающие звонят, приходят, получают этот журнал бесплатно. Но кто хочет на постоянной основе, если журнал понравится, тоже нужно позвонить нам в редакцию. Мы внесем в список и будем отправлять этот журнал всем желающим и интересующимся.
Главный редактор издательства «МИГ» Елена Паршкова. Это издательство представляет в России интересы журнала «Новая Польша», а российские правоохранительные органы продолжают проверку содержания этого журнала. Сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. После двух партий в матче за первенство мира по шахматам между индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом и болгарским старшим мастером Веселином Топаловым установилось равновесие 1-1. Из Софии передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Баксберг.
Предвкушая победу Топалова, правительство выпустило коллекционную почтовую марку, приуроченную к матчу. О Веселине Топалове уже можно говорить как о национальном герое Болгарии. За полвека в маленькой стране было выпущено всего 11 марок, посвященных шахматным турнирам, и 3 из них были посвящены Топалову. Нынешняя марка выпущена тиражом в 16 тысяч экземпляров, и ее можно приобрести только в Софии. Футбол, может быть, и остается самым популярным в Болгарии спортом, но только шахматы расцениваются болгарами как источник для национальной гордости. Весь интерес страны направлен сейчас на первенство мира по шахматам между Анандом и Топаловым, которое проходит в довольно необычном месте – в историческом здании военного клуба в Софии, известном в первую очередь тем, что на его сцене выступали Шаляпин и звезды болгарской оперы. Военный клуб – один из символов старой Софии. Там ставились классические спектакли, проводились выставки выдающихся художников, организовывались балы, но сейчас впервые там проходят события, связанные со спортом. Неудивительно, что пресса пишет о матче между Анандом и Топаловым как об интеллектуальном или как о престижном поединке, а сам матч начался в присутствии премьер-министра Бойко Борисова. Несмотря на всю любовь публики, Топалов сохранил критическое отношение к своей игре. «Я ошибся на 25-м ходу, я плохо сыграл», — сказал он журналистам после второй партии с Анандом. Ананд добился победы на 43-м ходу и таким образом сравнял счет. Третья партия будет сыграна уже во вторник. Всего же в матче запланировано 12 партий по классическим шахматам и тай-брейк с контролем времени в случае ничьей. Победитель получит 1 200 000 евро. Организация турнира стоила Болгарии почти 4 миллиона евро. Для самой бедной страны Европейского Союза, в которой все более сильно ощущается финансовый кризис, это немалые средства. Но на это болгары пошли во имя национального престижа. Как сказал сам Топалов, зимнюю Олимпиаду мы не смогли организовать, зато заявили о себе миру путем шахмат.
Из Софии корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг. Рассуждая об особенностях софийского шахматного матча, московский спортивный обозреватель и шахматный комментатор Гагик Карапетян обращает внимание на то обстоятельство, что впервые почти за столетие в финальной серии на титул чемпиона мира не участвует представитель российской шахматной школы.
По статистике их встреч со шахматной доской, Анант имеет наибольшее количество побед среди всех шахматистов над Топаловым. У них разница примерно 1-2. Личный счет в пользу Ананда, а за последние вот 5 лет, то счет в пользу Анны не очень внушительный. Но в рейтинге Топалов на сегодняшний день стоит выше Ананда. У них диаметрально противоположные стили, и если, допустим, у Ананда это вообще гениальная позиционная интуиция, с которой трудно вообще что-либо делать и какую стратегию придумать, то Топалов более агрессивно настроен и более открыто атакует. Ананд чем-то схож по своему стилю с Тиграном Петросяном. Прозвище Ананда – это мадрасский тигр. Задать можно вопрос таким образом, справится ли охотник с тигром или тигр охотника порвет. Мне почему-то кажется, что здесь два фактора могут сыграть свою роль. Это возрастной фактор. Ананд на 5 лет старше Топалова. Второй фактор – это фактор своего поля. Вы софист, понимаете, какая поддержка Топалова. Еще один необычный нюанс заключается в том, что впервые с 1921 года матч за звание сильнейшего шахматиста мира без игроков, родившихся в Советском Союзе или России. Мы не должны забывать экс-чемпиона мира Владимира Крамника и еще одного человека, который стал недавно россиянином, это Руслан Пономарев, который переехал из Украины в Россию и, соответственно, считается одним из талантливых. И так же, как его тренер, очень юный шахматист по фамилии Корякин. Вот эти три человека, которые из России могут представлять угрозу шахматному трону, но все шахматные специалисты просто в единый голос считают, что будущий шахматный король – это обладатель самого высокого нынешнего шахматного рейтинга, который переплюнул даже своего учителя, нынешнего тренера Гарри Каспарова, это норвежец Карлсен.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моим коллегой Валентином Барышниковым, были московский спортивный обозреватель Гаги Карапетян и корреспондент «Радио Свободы» в Болгарии Татьяна Ваксберг. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Вишванатан Ананд, Веселин Топалов. Вот так обстояли дела. В понедельник, 26 апреля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свободы». Сразу после новостей американский радиочас Александра Генниса. Поверх барьеров. Всего доброго.
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы советуем нашим сторонникам переодеться. Пусть они поменяют свои...
Барбара Розенкранц известна своими высказываниями за ограничение миграции.
Я не люблю политику и считаю, что музыкант не должен ею заниматься.
Акция в Архангельске собрала чуть больше 150 человек. Лотинги те же самые, снижение тарифов на жилищные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».